Глава 9. Разведка.
«Ну да, я тебя понимаю», — ответил мой друг. По его лицу действительно видно было, что Галатиан понял масштаб проблем, что могут на нас свалиться, и начал думать в заданном мной ключе.
«Слушай, а ты не забыл про свою свадьбу с Адельхейд?» Практически тут же выдал он. «День-два попросить на организацию, плюс напитков с градусом побольше организовать, чтобы и на следующий день никому не хотелось на войну идти. 2-3 дня может получиться выиграть».
Я наклонил голову, размышляя. «Блин, а ведь идея! Тем более, что все уже готово. Платье для невесты добыто, Галатиана я для церемонии нашел».
«А сам что уже придумал?»
— спросил Галатиан. «Да вот думаю про совместный с королем бизнес», — сказал я, под благовидным предлогом, мол, надо денег собрать побольше, чтобы хорошее снаряжение солдатам и офицерам прикупить. Мол, не кидай же их в бой с Дрекольем. А еще можно предложить Перфундару провести процедуру с петом для новых сановников, чтобы увеличить их шансы выжить. Заодно и крови поднаберем для новых навыков».
«Тоже неплохо», — одобрил Галатиан. «А что за бизнес?»
«Да тот же, что уже начал. Разработка разных заброшенных из-за войны шахт», — ответил я. «Жалко, конечно. Я хотел сам потихоньку всех рудокопов занять. Но в такой ситуации лучше поделиться прибылью, чем потерять такую базу».
«О, понял. Хитрость вовлечения Перфундара в такой бизнес еще и в том, что рудокопов нельзя посылать в шахты без защиты воинов», — сказал одобрительно Галатиан. «Тем самым король будет вынужден часть набранной армии держать на постоянной основе на этих объектах, и есть шанс, что его милитаристский пыл несколько охладится».
«Об этом я еще не подумал, но ты прав», — честно признался я. «Так, что касается достижений, что-то я подзабыл важное». «А, вспомнил. У меня же новый воин недавно нарисовался в компании с очень полезным редким заклинанием. И я хотел его пропустить через клыки принца. Вот как раз сегодня, раз мы уже никуда не идем, и появилось время для этого». Баритора найти оказалось не так и просто, учитывая, что я всех своих воинов отправил на поиск новых полезных кадров. Но минут за 15, наведя несколько раз справки среди спускавшихся поужинать постояльцев, я все же его нашел и отвел в спальню в своем номере, где мы с принцем уже по накатанной схеме организовали весь процесс. Сам я вернулся в гостиную к Галатиану, с которым мы продолжили поиск мер по противодействию новым планам Перфундара, и лишь заходил в спальню раз в полчаса проверить, как все идет, и запасти кровь новобранца для последующего распития. Члены отряда начали появляться с персональными списками необходимых нам талантов часа через 2 после того, как получили от меня задание. Я тут же просматривал списки и уточнял у них, почему именно мы нуждаемся в той или иной кандидатуре. Критиковать выбор моих бойцов я не пытался, просто действительно хотелось понять, в чем будет персональная ценность того или иного новобранца. Чтобы не получилось так, что я возьму кого-нибудь и буду использовать в роли, которая может принести мне значительно меньше дивидендов, если сам не разберусь. Как с тем же Баритором, которого мы могли отправить в шахты с его редким и ценным заклинанием, не удели я проверке выбранных Вандором кандидатур личное внимание. Помимо боевиков, в списке были обладатели тех профессий, особенности которых мы обсуждали как-то с Мелодором незадолго до его гибели. Потом, в силу развития событий, мне надолго стало не до того, а сейчас я ярко вспомнил его объяснение о том, чем занимается порочник, композитор, эмальщик или плакальщица. Вспомнил и про то, как тогда твердо намеревался заняться в ближайшие же дни вербовкой этих ценных специалистов. Но сам стал кровавым жрецом, а потом все завертелось так быстро, что я об этом и позабыл. Ну что же, теперь у меня есть шанс этот вопрос все же решить. В списке полезных кандидатов от Фандора с удивлением увидел художника. Тут же спросил у него, чем занимается этот специалист, учитывая, что названия многих других не очень совпадали с тем, что они реально делали.
«Художник способен создавать на основе воспоминаний других вдохновляющие картины, которые после ознакомления с ними временно бафуют определенные характеристики», — ответил ассасин.
«Но хоть в этом случае название почти отвечает моим ожиданиям». В этот же момент Галатиан засобирался в Реала, а мне пришла в голову идея, и я сказал Фандору: «А можно встречу с этим художником организовать прямо сейчас?» Тот не увидел никаких проблем в выполнении моей просьбы, и мы договорились, что через 5 минут его приведут. Чем меня заинтересовал художник? Да я подумал, что кровавый бог, хоть и взбеленив все внутри меня, все же оказал мне услугу, освежил мои воспоминания о семье. И надо попытаться этим моментом воспользоваться. Прибывшего художника я бы по его внешнему виду за такого никогда не признал. Огромный орк свирепого вида, которого только и ставить в полном доспехе где-нибудь перед входом в приемную короля, чтобы отгонять ненужных посетителей. Неожиданно тонким голосом тот представился.
«Балемонте, господин барон, к вашим услугам!»
Тряхнув головой от диссонанса, я спросил:
«Мне рассказали, дружище, что ты создаешь картины на основе воспоминаний. А на основе моих воспоминаний можешь создать картину?»
«Конечно, господин барон. Мне только нужно прикупить все необходимые для этого краски и принадлежности».
Я протянул ему мешочек с золотыми монетами и спросил: «Этого хватит?»
Орк заглянул в мешочек и увидел золото и часто-часто закивал. «Тогда закупай все необходимое и заходи ко мне, когда я на месте. Есть у меня для тебя заказ», — распорядился я.
«Спасибо, господин барон», — радостно сказал орк, но уходить почему-то не спешил.
«Что-то еще?» — спросил я.
Я немного нервничал, поскольку в любой момент могла явиться Адельхейд, и объяснять ей, что я хочу заказать художнику картину с моей женой и детьми, было как-то неудобно. Вернее, даже вообще это делать нельзя было.
«Так это, образ картины вы мне можете передать прямо сейчас, а я потом уже готовую принесу», — ответил художник.
«Что надо сделать?» — оживился я.
«Возьмите меня за руку, закройте глаза и четко представьте, какую картину я должен нарисовать», — сказал художник.
«Необычно. Но что тут в эгиде обычного-то?» Взяв орка за огромную волосатую лапу, я тут же представил супругу с детками. Как тут же с изумлением обнаружил, кровавый бог так покопался в моих воспоминаниях о семье, что освежились не только те образы, что он мне показал. Быстро и без проблем представил групповой портрет своих девочек в нашей гостиной. А когда орк скомандовал, что этого достаточно, открыв глаза, обнаружил на пороге комнаты изумленную Адельхейд.
«Дорогая, это не то, что ты подумала», — чуть не подпрыгнул на месте я.
«Ну да, ситуация-то двусмысленная».
«Да я тоже как-то не ожидала, что тебя потянет к искусству», — ответила Адельхейд, к моему облегчению усмехнувшись. «Балемонте, что, господин барон, сюрприз мне решил сделать? Только я хочу картину на лошади, если он что другое удумал. И на фоне восхода, чтобы солнце за спиной этак яростно пылало».
Огромный орк беспомощно на меня посмотрел, не зная, что и сказать. Я искренне понадеялся, что у местных художников есть, как и у земных адвокатов, обязательство сохранять в тайне заказы клиентов. «Мы не закончили, дорогая», — нашелся я. «На лошади так на лошади». И, закрыв снова глаза, представил Адельхейд на дорогом арабском скакуне. Видел как-то фильм про Саудовскую Аравию, в котором показывали лошадок, принадлежащих нефтяным шейхам, да и впечатлился. Впрочем, игра на то и игра, чтобы местные лошадки тоже выглядели убойно, как будто за них отвалили только что миллионы долларов, так что мог без проблемы какую-нибудь местную лошадь представить. Когда мы закончили очередной сеанс, я украдкой показал художнику два пальца, и он кивнул. «Когда будет готов заказ?» — спросил я его.
«Дня через два, я думаю», — ответил он.
«Жду с нетерпением, Болемонте»,
— довольно сказал Адельхейд.
«Уж больно о твоих картинах хорошо отзываются».
Я пошел проводить орка и на площадке прошептал ему, чтобы картины показал вначале только мне, когда Адельхейд и никого другого рядом не будет. Тот, понимающе кивнул, и на этом мы расстались.
«Ну вот мой список полезных кандидатов, дорогой»,
— протянула мне листок Адельхейд.
«Два десятка, кого лично знаю, а кого и надежные знакомые порекомендовали».
Всего вместе с листком от Адельхейд у меня оказалось 200 имен. 30 из них пересекались, и я решил уделить этим кандидатам самое пристальное внимание, раз они заинтересовали сразу нескольких моих людей. Вызвав Фандора, согласовал с ним, что его бойцы подготовят на каждого из предложенных кандидатов короткое резюме по тому образцу, что мы использовали при отборе охранников. А он пообещает всем, что они уже приняты на службу, чтобы рекрутеры Перфундара их не завербовали прежде нас. И как только я завтра появлюсь после разведки, он мне организует короткую встречу с каждым из новичков. Адельхейд я попросил также заняться этим вопросом, объяснив, что для завтрашней разведки мне хватит и Галатиана с Фандором. Видимо, ожидание портрета от художника ее смягчило, потому как не сильно она и спорила против обыкновения. На следующее утро мы втроем отправились в гости к картографу в надежде, что он наконец вернулся. Анфир и правда оказался на месте и хоть и не выспался, так как только недавно вернулся после выполнения поручения короля, нам обрадовался. Подзаработать он любил. Через 5 минут он без проблем открыл нам оба портала в нужной точке, и мы приступили к разведке местности там, где вылезли из второго портала. Оба увиденных мной у алтаря места, как я и ожидал, оказались в толще гор. Анфир по моей просьбе высадил нас подальше. Было ясно, что кровавые колдуны прячутся где-то в пещерах или гротах, поэтому первоначально нужно было найти входы в них. Фандор, как обычно, оказался со своей наблюдательностью очень полезен, найдя тот вход, которым пользовались сами кровавые колдуны. С деревьями тут было не очень, поэтому прятались мы среди каменных обломков, которых на местности было прилично. За час мы дважды видели, как входом пользовались небольшие отряды кровавых колдунов. Обнаружили мы и часовых, обращенных чертей, скакавших телепортами по местности. Оставаться тут дальше с учетом патрулей было опасно, поэтому я вызвал принца и объяснил ему задачу. «Вон там вход в пещеру. Твоя задача — найти местных летучих мышей и отправить их на разведку в него, чтобы мы точно знали, что в этой пещере. Отзову тебя обратно в инвентарь через часа полтора-два. Главное, постарайся справиться». Пэт кивнул, а потом вдруг сказал, удивив меня безмерно.
«Выполню, Трой»,
— сказал не очень внятно, но отчетливо.
«Он у тебя еще и говорящий, что ли?» — удивился Галатиан.
«Не было такового раньше», — ответил я пораженно. «Принц, ты что, теперь можешь говорить?»
«Да»,
— уже более четко ответил Пэт.
«Ну, тогда лети на разведку, и, главное, поосторожней. Мы вернемся через час-другой за результатами».
Портал на вторую точку мы открыли в глухом каменном закутке в 2 километрах от обнаруженного входа. Заходя в него, Галатиан сказал:
«Вот здорово, что твой Пет заговорил. Может, и мой начнет говорить, когда прокачается до уровня твоего».
«Как вернемся, найдем дрессировщика и обсудим с ним этот вопрос», — ответил я. — «А то что я за дрессировщик, если для меня это сюрприз? Пусть хоть чему меня подучит». Как и в первом случае, выход из портала располагался в месте, в котором его нельзя было издалека увидеть. Выйдя из портала, мы стали осторожно продвигаться по лесистой местности к точке, которая у меня была на карте. Вход в очередную пещеру с кровавыми колдунами опять обнаружил Именно ассасин, хотя и ему для этого понадобился почти час. Вскоре мы заметили и дозорных, а затем увидели, и как из пещеры выходит несколько чертей в компании с зомби. Аккуратно, отойдя телепортами подальше, устроились поудобнее. Посидели в тишине, дожидаясь установленного срока. Затем я призвал Пета в инвентарь и снова выпустил. «Ну, рассказывай, дружище, что удалось выяснить», — сказал я Пету, радуясь новой возможности общаться не картинками, как раньше, а словами.
«Пещера не очень большая, но входов много»,
— начал свой рассказ он.
«Кровавых колдунов и их слуг в ней до 2000. Это что-то вроде мастерской, которые изготавливают свитки с заклинаниями. Самих мастеров несколько десятков, остальные — охрана.
Есть признаки строительства храма. Какой-нибудь там фундамент, строительные материалы?» Задал я главный вопрос.
«Нет, Трой, нет такого», — разочаровав мои ожидания, ответил Пэт.
«Молодец», — похвалил я его. «Теперь я достану лист бумаги, а ты мне подсказывай, где известны входы в эту пещеру». За полчаса мы карту нарисовали, и только потом я вспомнил, что у меня теперь есть художник. А что, если поручить огромному орку нарисовать карту по образу, который сформировался у моего Пэта в голове? Все же решил, что пока что и так сойдет. А над этим вопросом подумаю по возвращению в Бантосу. После этого показал Пету вход во второе убежище кровавых колдунов и дал такое же задание. Оставаться там в ожидании результатов не имело никакого смысла, поэтому мы отправились обратно в Бантосу. Я занялся собеседованиями с теми вновь принятыми сотрудниками, на которых уже успели приготовить резюме. За 2 часа удалось переговорить по-быстрому с 3 десятками новичков. Настоящей находкой я счел эльфа 270 уровня по имени Лантаэль, бывшего прежде графом в одном из местных погибших королевств. У него было редкое заклинание, которое было схоже с моей визуализацией и чем-то даже круче. Лантаэль мог лепить из разных материалов предметы любой формы, сохранявшиеся в этой форме 10 минут, в то время как моя визуализация позволяла не все формы, только грубые, и по времени в 2 раза уступала. По весу тоже, как у меня, было 4 тонны. Главное отличие было в том, что я мог лепить предметы прямо из воздуха, а он расходовал имеющиеся под рукой ресурсы — песок, землю, камень, уплотняя их при необходимости до нужной твердости. Причем, как он рассказал, первоначально ему была подвластна только земля, и тоже, как и я, он мог делать только предметы грубой формы. И уже потом он прокачал заклинание, часто его применяя, и получил возможность использовать также песок и камень в самых разнообразных формах. Я, к примеру, мог сделать 1000 камней достаточно грубой формы, а он мог сделать 1000 изящных кувшинов, полностью пригодных для того, чтобы в них налить воду. Правда, про потенциал оживления изготовленных предметов у него ничего сказано в описании не было, так что с этой точки зрения моя визуализация выигрывала. Естественно, услышанное меня вдохновило, потому что я тоже мечтал побыстрее прокачать свою визуализацию. Но вдохновение резко просело, когда я узнал от эльфа, сколько ему понадобилось на прокачку своего заклинания до нынешнего уровня.
115 лет! Звучало как приговор.
Увидев ставшее кислым выражение моего лица, граф, похоже, испугался, что не подходит для найма, потому что стал путанно объяснять, что у его заклинания есть и дальнейший потенциал. В частности, он рассчитывает на то, что скоро сможет делать что-то и с водой, замораживая ее. И что господин барон должен понимать, что когда он был графом, у него не было особого стимула прокачивать это заклинание, и он не всегда этим и занимался. А вот в нынешних условиях, понятное дело, если мы сговоримся, он будет прокачивать это заклинание со всем усердием, чтобы быть максимально полезным для нашего отряда. Лантаэля я поспешил успокоить, а то еще вдруг рванет наниматься к королю. Сказал эльфу, что его стремление к самосовершенствованию очень похвально, и место в нашем отряде уже по праву его. И даже пообещал вне очереди прокачать ему достижения по временной неуязвимости, что его да нельзя обрадовало. На коротке переговорили с дрессировщиком, который, к моему удивлению, оказался абсолютно трезвым. Может, только недавно проснулся и не успел еще закидаться. Естественно, я задал ему вопрос про прорезавшуюся у принца способность к говорению.
«Так это естественно, господин барон», — ответил немало неудивленный дрессировщик. «Летучие мыши — одни из самых умных созданий, что я знаю. Некоторые орки и гоблины и то поглупее будут. Вы знаете, что у них есть собственный язык, в котором более 50 000 слов? Ваш принц и раньше бы заговорил, но его слишком маленьким забрали от матери, и это негативно повлияло на его способности пользоваться языком».
«А мой птороужас тоже однажды заговорит?» — нетерпеливо спросил Галатиан.
«Твой питомец мне до того, как я его увидел, был вообще неизвестен», — ответил Камлейт. «Так что я и не знаю, что с ним дальше будет. Может, и заговорит однажды. Тварь у тебя статусная, высокого полета. Не орел какой-нибудь».
Наконец пришло время отзывать в инвентарь принца, которому я дал даже больше времени, чем обещал. Первое, найденное мной у алтаря место, оказалось бесполезным с точки зрения выполнения моего очередного этапа. Что будет со вторым? Найдется ли там один из 10 храмов, что строят для кровавого бога?